Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы окунемся в очередной раз в глубочайшую древность, мы будем говорить о палеолите, мезолите, в общем, о каменном веке. И для меня сегодня очень интересная программа, потому что я человек тепличный, дальше Ямала никогда не забирался. И не понимаю вообще, как люди могут жить сейчас-то в тех краях, о которых мы сегодня будем говорить, а будем мы говорить о Заполярье, об Арктике. А уж тем более я не понимаю, как люди могли жить несколько тысяч лет назад с теми условиями, с теми технологиями, которые тогда были. В гостях у нас сегодня старший научник, научный сотрудник Института истории материальной культуры, кандидат исторических наук Владимир Викторович Петулько. Добрый день.
Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, обозначена очень пространная тема с небольшой ошибкой во вступлении, потому что речь идет не о нескольких тысячах, а о многих тысячах и даже десятках тысяч лет, потому что первые люди появились в Арктике, в общем-то, достаточно давно. И эти свидетельства, они очень немногочисленны по понятным причинам. То есть, во-первых, дело было давно, и до нас дошло далеко не все, что оставили в наследство древние обитатели арктических пространств. Кроме того, поисками в этом регионе занимается занималось очень небольшое количество исследователей, и сейчас этим занимаются, я бы так сказал, вообще единицы. И речь идет, мы должны понимать, что речь идет о гигантских пространствах, которые, ну, так сказать, среднему европейцу, в общем, непредставимы, потому что вот недавно мне довелось беседовать с одним исследователем, который, разглядывая карту нашей страны, заметил, видимо, впервые в жизни, что наша страна, она размером почти с континент. Вот. И это, в общем-то, действительно так, что вызывает, с одной стороны, чувство законной гордости, с другой приводит к определенным проблемам, в том числе логистическим, финансовым, потому что это, если говорить об исследованиях в Арктике, это, в общем-то, дорогостоящее мероприятие, потому что логистика очень дорога, и местность это, как понятно, малонаселенная. Хотя, несмотря на это, Россия является безусловным лидером в заселенности арктических территорий.
Как любит говорить ваш коллега Александр Сыроватко, у нас в России археологов столько же, сколько в Великобритании, но страна чуть-чуть побольше.
Да, ну, в Великобритании, кстати, больше, и они, в общем-то, с трудом справляются с тем, что имеется в той самой Великобритании.
Хорошо, а давайте тогда, собственно, об этих проблемах тоже поговорим.
Вот эта огромность этой территории и ее малонаселенность, несмотря на определенные, так сказать, успехи в этом направлении, в целом она, безусловно, остается территорией с крайне низкой плотностью населения, ну, менее одного человека на 100 квадратных километров. Вот. Соответственно, все факты, которые становятся известны, прежде всего, обычно, это и не только в Арктике, разнообразные интересные находки делают чаще всего местные жители, рабочие при осуществлении каких-то индустриальных проектов или инфраструктурных. Значит, и вообще в целом в археологии палеолита, по моим представлениям, да и не только палеолита, крайне малое количество объектов найдено в результате системных поисков, особенно наиболее интересных.
То есть, получается, у вас вот такая ситуация невозможна, как там в Центральной России, когда специальные разведки, и в ходе этих разведок находятся памятники?
Нет, она, конечно, возможна, но это разведки вообще в интересах археологии вообще совершенно отдельная вещь. Потому что, что называется, между нами говоря, значит, на эту работу ни один фонд не даст финансирования по очень понятной причине. Фонду нужен результат. В науке отрицательный результат тоже является результатом.
Но для фонда это не так.
Но для фонда это будет не очень приятно. По этой причине, и не только в России, это общемировая практика, на разведочные действия деньги найти крайне трудно. Вот, хотя эту работу удается так или иначе осуществлять, и она приносит результаты, но просто в Арктике это намного труднее, чем в иных местах, потому что не будем забывать еще также о том, что это зона распространения многолетия мерзлых пород, вот, известных просто речи, как вечная мерзлота. Значит, это является серьезнейшим лимитирующим фактором. Это, с одной стороны, великолепный фактор сохранности, это фономический фактор, потому что этот холодильник совершенно бесплатно консервирует огромное количество информации, разнообразную биологию, прежде всего, изделия из органических материалов, которых... которые очень плохо обычно сохраняются вне пределов многолетних мерзлых районов, потому что они успевают благополучно сгнить. Ну, в почве, в грунте живут бактерии, которые все это едят, и ничего не доходит. Ну, действуют и иные процессы, то есть, в общем, так или иначе эти артефакты разрушаются, значит, то есть, и вот эти изделия из недолговечных материалов, как правило, сохраняются либо в торфяниках, либо в особых условиях, допустим, в пещерах, там, где происходит запечатывание, герметизация этих отложений, возникают анаэробные условия, и тогда это все имеет шанс сохраниться, ну, и мерзлота, конечно. Хотя и в мерзлоте живут бактерии, которые там себя великолепно чувствуют, и выделяют метан, и, в общем, им там хорошо. Вот. Но в мерзлоте, в мерзлых условиях сохранность археологических материалов великолепна, и, в частности, вот, и в моих работах вот, два наиболее заметных объекта, открытия которых надело, в общем, определенного шума информационного в свое время и продолжает вносить определенную лепту в информационное поле. Эти работы, значит, это Жоховская и Янская стоянки, расположенные в Восточно-Сибирской Арктике на территории Якутии, если говорить об этом в административно-территориальном делении. Вот, ну, по крайней мере, одна из них, Янская стоянка Жохова, все-таки это шельф Российской Федерации.
Да, Жохова, от Жохова туда уже до северного этого полюса-то недалеко. Вот,
и эти стоянки, в особенности Жоховская, то есть материал, который происходит из этих объектов, из этого объекта, это просто окно в живой каменный век, это этнографическое. Сохранность, по сути дела, на уровне этнографической коллекции, собранной там, ну, в 19-м столетии. Да? Угу. Вот. Значит, Жоховская стоянка – это 76-й градус северной широты, вот, в архипелаге Новосибирских островов, это один из самых северных островов архипелага, открытый одним из последних в 1914 году вот, экспедиции на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач». И под этими широтами земли, в общем-то, немного. Вот, по всему, во всей Арктике, которая есть, та преимущественно подо льдом. Вот, и жить на ней трудно и сейчас, и раньше, значит, поэтому следов сопоставимого возраста в Арктике, вообще с Жуховской стоянкой, в Арктике в высоких широтах нет, а возраст Жуховской стоянки примерно 9 тысяч лет назад. Есть более северные памятники в Канадской Арктике, в Гренландии, но они моложе существенно, вот, примерно вдвое. Вот, самые древние из них вдвое моложе, практически вдвое моложе Жуховской стоянки. Вот, и это совершенно другая культура. Эта культура, если Жуховская культура – это в чистом виде культура, говоря культура, в данном случае имею в виду экономический тип, скорее, тип хозяйства, тип экономики. Это культура сухопутных охотников наземных, которые добывают наземных зверей, ну, прежде всего в Арктике это северный олень, особенно в Квацене вот, последние 10 тысяч лет, вокруг которого построено, собственно говоря, хозяйство этнографически описанных и современных народов Арктики. А люди, которые жили 5-5,5 тысяч лет назад в Канадской Арктике, это уже, по крайней мере, комплексный тип хозяйства, сочетание наземной охоты, например, на овцебыка, на того же оленя, но и в большом, в значительном объеме на, и преимущественно на морских млекопитающих разнообразных.
Вот смотрите, вы сказали, что человек проник туда 9 тысяч лет назад, так датируется Жуховская стоянка, но это острова, но это наземные охотники. Вот объясните эту ситуацию, насколько я понимаю, в тот момент это были не острова, это был еще континент.
Ну, мы как-то начали с Жохова, я предлагаю к нему вернуться, вот, вопрос я запомнил. Ну, или отвечу на вопрос сейчас, как так получилось. Получилось так, что, и это нам будет мостиком, так сказать, к исходной теме, получилось так, что вследствие очень существенного снижения уровня моря в последний ледниковый максимум последнего оледенения, значит, уровень океана был существенно снижен. По различным оценкам, значит, от 100 до 150 метров это оценивалось, это снижение относительно современного уровня, значит, ну, наиболее приемлемое – это 120, наиболее общепринятое представление – это 120 метров, это минус 120 метров относительно современного положения уровня океана. Соответственно, значит, в районе Новосибирских островов преобладают малые глубины, то есть там глубина там, 20-30 метров – это редкость, но северняк уже… Шельф этот мелководный.
То есть, тогда
глубина уже к береговому склону, значит, глубина потихоньку нарастает. Но все вот эти острова, которые составляют ныне Новосибирский архипелаг, включая самые наиболее северные из них, остров Бенета, острова Жанета, Генриета, это все было сушей. 20 тысяч лет назад это все было сушей, которая вот, простиралась относительно современного положения береговой линии на более чем на 1000 километров, на 1200 примерно километров на север. Это была огромная равнина, на которой современные острова действительно были возвышенностями. Значит, на равнине этой, причем на равнине этой существовал так называемый биом мамонтовой степи, вот, где проживало огромное количество травоядных, включая и самих мамонтов. Ну, все это было раньше, чем в острове Жохово, чем появились люди на острове Жохово. Хотя они вполне вероятно и тогда, и даже ранее, еще ранее были постоянными или полупостоянными обитателями вот этих территорий. Значит, потом все это пошло обратно, когда началось 15 тысяч лет потепления глобальное. В общем, это именно действительно было глобальное потепление, в отличие от того, о чем сейчас очень любят рассуждать люди, которые путают погоду с климатом. Значит, потому что погода становится климатом спустя определенное время. Значит, и если вы хотите узнать, что было, какого бы климат в начале 21-го столетия, лучше подождать лет 500 примерно, тогда будет ясно, вот. Теплело ли, холодало ли, что как было.
Ну да, вы привыкли вот. К большими масштабами, да, вот эти волны,
они... Так, естественно, длинные. Потому что не зря же существует, предпринимаются определенные усилия к тому, чтобы выяснить последовательность, характер этих климатических изменений на... Это вековые процессы, мы к ним так и должны относиться.
И тогда, получается, 15 тысяч лет назад...
Значит, после 15 тысяч лет назад началось, в связи с потеплением, началось постепенное повышение уровня Мирового океана. И примерно к 9 тысячам лет назад береговая линия достигла положения острова Жохово. Вот. И люди, которые жили там 9 тысяч лет назад, они, собственно говоря, продолжали жить в континентальных условиях, в прибрежной зоне, но с морем их связывала только одна, по сути дела, вещь. Они во множестве использовали плавниковый лес, который там... Выносить, как нынче, так и тогда.
Что такое плавниковый лес?
Плавник – это деревья, которые падают в воду где-то в глубине континента, потом долго плывут по реке, потом оказываются в море.
То есть вот это дерево они
и потом где-то оседают. Да, и они, вот это дерево, они очень активно использовали в своем хозяйстве, потому что никакого леса там не было. А лес на тот момент ближайший рос как раз на месте, где сейчас примерно, где сейчас проходит современная береговая линия, то есть на 800 км южнее. Это и тогда были очень суровые, такие не очень приветливые места. Вот. Но, значит, и на самом деле они бы, может быть, и занимались бы, и стали бы...
Морским промыслом, если бы можно было заниматься.
Да, дичь нужна. Да. Вот. А вот этой дичи там как раз практически не было, потому что... Те морские животные, которые живут в восточной части, значит, океана, в восточно-сибирской его части, они попадают туда через Берингов пролив. Вот, наиболее крупный из них, единственный вид, который там живет круглогодично, кругополярно, это Нерпакульчата, все остальные заходные. Вот. Ну, и есть маленькая популяция моржей, которая, вот как раз лаптевский морж, который, как считается, является аборигенной популяцией.
Но в тот момент был Берингов пролива не было?
Но в тот момент он только открылся.
Ага, вот. И, соответственно, не было еще морского зверя.
А чтобы морской зверь там оказался, там должна сформироваться морская экосистема. Вот, вода пришла, но морской экосистемы еще не было, потому что морская экосистема включает в себя не только крупных животных, крупные виды, которые находятся близко к вершине трофической цепи, а массу всякой мелочи, которая служит кормом для них, и вот чтобы все это там расселилось и стало жить кормить друг друга, и таким образом человеку, как суперхищнику, предоставлять возможность добывать какого-то морского зверя, вот этого всего просто не было.
Ну, и им оставалось, соответственно, охотиться на северных оленей. Но, насколько я понимаю, на Жоховской стоянке люди были реально суперхищниками, потому что они еще умудрялись охотиться и на белого медведя.
Это правда. Но значит, мы очень далеко уже ушли от начального освоения Арктики. Вот, значит, и разговариваем, получается, преимущественно про Жоховскую стоянку. Значит, они были второй вид, который добывали люди острова Жохова, это белый медведь. При этом они добывали его на системной основе, и более того, наличие этого пищевого ресурса очень необычного, это единственная группа, насколько мне известно, которая занималась таким, в общем-то, небезопасным промыслом, белого медведя на мясо. Угу. Вот. Сейчас, ну, вот наличие этого ресурса там как раз было второй причиной, по которой они туда приходили, и жили они там круглогодично. Мы к этому вернемся, если еще нам есть смысл вернуться к начальному этапу, так сказать, освоения. Провернуть все это дело в обратном направлении, несколько сейчас оставив остров Жохова. Значит, человек, то есть, если совсем коротко, значит, человек попал в Арктику впервые, видимо, примерно 50 тысяч лет тому назад. Вот. Что удивительно, при исключительно малом количестве антропологических остатков, которые найдены в Сибири вообще и в Арктике, в частности, за исключением самых молодых, то есть, ну, последних там, 2000 лет, их действительно очень мало, и чем древнее, тем меньше, то есть, это так вообще по пальцам пересчитать. Ну, вот, несмотря на вот эту крайнюю скудность этой информации, находки, которые сделаны на этой территории, в арктической, в частности, в Восточной Сибири, а также Западной, они, в общем, позволяют составить себе определенное мнение о том, даже кем были эти люди. Вот. Практически от самого начала времен, то есть вот от 50 тысяч лет. Вот, примерно 50 угу. тысяч лет. Свидетельств этого времени практически нет, за исключением сопкаргинского мамонта, который был найден вблизи полярной станции Сопочная Карга, и он был убит древним человеком вот, примерно 45-50
тысяч лет назад. То есть мы видим не человека, а именно
да,
но, следы
да,
в костях.
Да, это следы воздействия, которые имеются на его костях, наиболее выразительные на одном из ребер. Это настолько типичная вещь, я об этом просто могу говорить совершенно уверенно на основании находок из Янской стоянки, потому что следы настолько типичны, механизм их возникновения настолько очевиден, что это бесспорно.
Вот. Но это была только первая волна заселения.
Да, это были самые первые люди, количество которых ну, потихоньку возрастало за счет миграционных потоков с юга, за счет их роста, за счет собственных демографических процессов, которые там были, но это всегда было очень маленькое, малочисленное население. Значит, в плане того, когда и где в Арктике люди могли оказаться, значит, ну, этим всем управлял природный процесс плейстоцена. Соответственно, ближайшая к нам территория Скандинавский полуостров и прилежащая к нему территория были заселены после того, как были блокированы, недоступны для заселения, потому что здесь был ледник, и пока он не ушел, вот, ни о каком заселении не могло идти речи. Значит, и, соответственно, в районе 10 тысяч лет примерно 10-11 тысяч лет назад эта территория стала потихоньку заселяться. По сути дела, последней или почти последней в Арктике.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин. Мы сегодня говорим о заселении Арктики, о том, как жили люди в палеолите, в мезолите, в этих самых северных районах Северной Евразии. В гостях у нас Владимир Викторович Петулько. И вот мы говорили о том, как первый раз встречается человек в этих широтах. Мы просто видим отметины на костях мамонта. А что потом? Дальше, я так понимаю, нарастает количество наших источников.
Ну, да, безусловно. Но оно не становится чрезмерным, конечно. Но, значит, чтобы закончить с абхаргенским мамонтом, следы эти, еще раз хочу акцентировать внимание на этом, бесспорны, с чем без особого напряжения согласилась редакция журнала Science и опубликовала эти мысли. Возраст находки это определен, этого свидетельства, вот, определен достаточно надежным комплексом данных по отложениям и результатами датирования радиоуглеродного, так что об этом можно говорить уверенно. Вероятно, таких следов довольно много, но их непросто обнаружить, ну, для этого нужно, помимо удачи их найти, нужно, чтобы на эти вещи удалось взглянуть правильными глазами. Вот, значит, ну и далее на восток, значит, мы можем сказать, что, уже в это время, значит, вероятнее всего, это время первоначального появления людей современного антропологического типа в высоких широтах. Количество было мизерным, конечно же, при этом. И следы их, соответственно, встречаются редко, ну, уже не говоря уже о том, что и тофономические процессы вмешивались во все это, много утрачено, смыто рекой, реками.
Вот. Ну, но, и потом большая часть этой территории сейчас, да, собственно, под водой.
Часть территории затоплена, на которых эти люди жили, значит, работы проводятся редко достаточно. И охват этой территории научными исследованиями, в общем, оставляет желать лучшего. Поэтому мы имеем то, что имеем. Значит, но, тем не менее, мы имеем набор данных, в частности, и крупнейшим и важнейшим объектом в этом смысле является Янская стоянка, которая находится в нижнем течении реки Яна на ее левом берегу. Она была открыта нашей экспедицией в 2001 году, с тех пор изучается на постоянной основе в последние годы при поддержке Российского научного фонда, которому я исключительно благодарен за поддержку, оказанную этим исследованием, потому что это уникальный, единственный в мире объект мирового культурного наследия, значит, не говоря уже о том, что это уникален своим географическим положением и возрастом, потому что стоянки этим свидетельством, это, точнее, правильно говоря, это комплекс стоянок, но вот различного возраста, часть из объектов, которые его составляют, видимо, имеют возраст древнее 40 тысяч лет.
Это самые нижние слои,
да? Там не нижние слои, это скорее пространственно распределенные объекты, вот, потому что комплекс этот однослойный, что очень хорошо, и особенно в условиях раскопок, в условиях многолетней мерзлоты, потому что копать многослойный объект в этих условиях – это проще застрелиться, это, на самом деле, так, по-честному, если, ну, и даже однослойный объект копать очень трудно. Ну, возможно, и из этого объекта нами получен гигантский комплекс великолепных изделий. Значит, ну, широко известны такие памятники, как Мальта,
да,
Костенки, там, не знаю, там, Дольнев Эстонец, значит, и иные объекты, которые знамениты своими прекрасными вещами, изделиями высокохудожественными, в том числе. Янская стоянка уверенно занимает место в этом ряду.
Угу.
Вот, абсолютно уверенно. То есть это, ну, помимо разнообразного комплекса изделий, связанного с производством, с охотой на мамонтов, производством изделий из бивня, в том числе длинных, до 2 метров длиной. Ну, у нас таких находок нет, но они есть в Сунгире, а самый длинный предмет на Яне – это 70 сантиметров примерно длиной.
Вы имеете в виду копии из мамонтовых
да,
ливней?
Да, 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 да. Вот, ну, они могли и на Яне, судя по остаткам, производстве, по технологии, ясно, что они могли получать изделия в полной длиной, в полный бивень, то есть там, около 2 метров. Вот, значит, предметы охотничьего вооружения, свидетельство охоты на различных животных в виде костей с пробоинами, с застрявшими в них обломками, острые, как каменных, так и изготовленных из бивня, гигантский объем, самая многочисленная в мире коллекция игл и шилев. Вот.
Что нам говорит о развитом, да, развитом производстве одежды, да?
Да, и это не только говорит не только о развитом производстве одежды, это достойно отдельного разговора, на самом деле. Значит, вот оба этих пункта, которые я отметил, то есть вот охота на мамонта, умение изготавливать эти длинные, копья, длинные большие наконечники и швейное производство, а это именно производство, значит, это исключительно важные вещи, они, которые, собственно говоря, позволили освоить эти пространства, потому что пространства эти были безлесами, вот, и холодными, вот, то есть безлесые в данном
случае. То есть это мамонтовая степь как раз.
Да, это как раз та самая мамонтовая степь, которая начала формироваться около 50 тысяч лет назад, значит, и вот время, там, 30, от 40 до 30 тысяч лет назад, это время, по сути дела, расцвета этого биома, но это местность, в которой категорически не росли никакие деревья, а дерево – это очень важный материал для жизни человека, потому что из него, мало того, что из него можно сделать, там, не знаю, посуду, там, санки, основа для жилища, значит, из него делается древко.
Угу. Тех самых копий, которыми надо охотиться.
Тех самых копий, которыми надо охотиться, а материала нет. Вот, поэтому был найден оригинальный выход, изобретена технология, значит, и найден оригинальный выход получения вот таких предметов, которые позволяли, в общем-то, решить эту проблему полностью и пользоваться. Ну, конечно, в каком-то количестве какое-то дерево у них было, но часто и помногу они, я думаю, пользовались именно этими предметами, которые, значит, копия, когда найденная в Сунгире под Владимиром, значит, про них принято было разговаривать и говорить всегда, что это ритуальные вещи, да, 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 и тому подобное. Я в это, честно говоря, не верю, потому что я считаю, что это были обычные предметы. Шитьё, холодная местность, если у вас нет иголки, это вообще предмет, с помощью которого человек завоевал мир, потому что это, если у вас нет иглы,
да,
вот, а у неандертальцев ее не было, и они остались там, где они были, и со временем исчезли с лица земли. Мы же продолжаем жить и живем, в том числе благодаря вот этому простому инструменту, потому что этот инструмент дает вам все. Вот. Обувь, одежду, жилище, спальные принадлежности, ремни для переноски тяжести каких-то предметов и так далее, и так далее, и тому подобное.
А здесь что мы еще знаем о хозяйстве вот этих обитателей Янской стоянки? То есть понятно, что они охотились на мамонтовую фауну, я так понимаю, на буйволов еще.
На бизонов, лошадей, северного оленя, значит, не трогали птиц. Вот, в огромном количестве добывали зайцев, именно, причем их добывали именно на одежду, вот, и в пищу их не употребляли, во всяком случае делали это, скорее всего, редко, потому что частые, допустим, находки, ну, скелетов, тушек, то есть ободрали,
да, вот, да, да,
и выбросили, а шкурку забрали, и изготовили из нее одежку, значит, одежка из зайца, она очень хорошая, вот, легкая и теплая, зайчик, тулупчик.
Надо сказать, зайчики вот тогда были побольше.
Вот, и зайчики тогда были побольше. Значит, ну, вот,
зайчики... видел страшные картины этих арктических зайчиков, они там по пояс человека почти.
Да, они были гораздо меньше. Значит, ну, это донской заяц, так называемый, плестоценовый, ныне несуществующий вид. Значит, ну, просто крупный заяц. Угу. Вот, чуть покрупнее беляка.
Так, вот, хорошо, что еще мы знаем об этой культуре?
Вот, они жили там долго и счастливо, причем в очень большом комфорте. Они любили и умели себя украшать. Они делали бусы двух типов, из которых создавали композиции, в которых чередовались простые круглые и небольшие бусы, которые они делали из бивня мамонта, и длинные бусинки с нарезкой по центральной части, значит, вот найденная самая большая композиция, значит, там 148 бусин, по-моему, у нас было найдено, вот она состоит из, это нитка, на которой, значит, три, ну, вот этот, самый, так сказать, паттерн, значит, три кругленьких бусинки простые, потом одна длинная, опять три кругленьких, одна длинненькая. Вот, то есть, но были и нитки из одинаковых круглых бус, то есть это было достаточно, то есть, ну, и, скорее всего, это в ряде случаев это, видимо, даже не бусы, а расшивка, ну, наподобие бисера какая-то.
Угу. То есть одежду,
ну,
украшали.
Одежду украшали, угу. Одежду, но и были явные нитки, потому что, скажем, вот эти бусы, о которых я говорю, пришить никуда невозможно. Это было где-то, ну, на шее, наверное, uh-huh. Ну, вот, может, на руке в качестве браслета. Вот. Кстати, были и браслеты, вот, причем целиковые. Вот,
а, то есть целиком из кости?
Из бивня, uh-huh. Вот, но разрезные, то есть с разрезом, чтобы можно было бы закрепить и стянуть ремешками, там для этого дырочки были специальные, значит, и были еще одно украшение, это диадемы, так называемые, то есть, ну, это налобный обруч, грубо говоря, с орнаментом весьма разнообразным, вот, это все изучалось, и, на мой взгляд, это трехслойная система идентификации, то есть, это самое внешнее – это бусы. То есть, ну, значит, общая, допустим, эта группа. Диадемы, они достаточно разнообразны, но, тем не менее, они типируются, объединяются в группы, и это, ну, скажем, субгруппа или семья, допустим, да? Если она у них была, она у них, скорее всего, была, потому что у них были отчетливые совершенно представления о личности, потому что об этом я сужу на основании находок браслетов, рисунок на которых всегда, он, во-первых, прекрасен обычно, и всегда индивидуален, нет повторяющихся вещей, то есть это явно личная uh-huh. вещь. И вот собственность... индивидуальность обозначена таким образом. И, кроме того, если говорить о собственности, то и иголки, о которых мы говорили, и вот, в мировой сводке представлено около 200 находок со всего, палеолитических игл, со всего белого света. Значит, вот на Яне коллекция, она сопоставима по объему, то есть, ну, идентична по объему.
Еще столько же, да, еще 200.
Вот, и, то есть, всех, и если продолжать эти исследования, то находок этих будет, безусловно, больше. Так вот, на этих иглах, не на всех, но на многих, имеются определенные знаки вблизи ушка, вот, которые я трактую как знаки собственности, потому что более ничем не может быть. Орнаментировать иглу – это, в общем, так сказать, ну, странное решение. То есть, этот орнамент, на мой взгляд, имеет смысл…
То есть это мое, да? Да, вот это мое. Эта игла принадлежит, да, такому-то человеку. Ну, да. Тут сейчас поразительная вещь, потому что это уже не просто говорит о собственности, а понятии личной собственности частной, но еще это же, по сути, протописьмо получается такое своеобразное.
В плане протописьма там есть одна из уникальнейших находок. Там есть бивень с гравировкой небольшой. Бивень молодого... ну, мамонтёнка, сантиметров 25 длиной всего. Значит, к сожалению, у него только одна сторона читается, вторая пострадала в результате пребывания в культурном слое. Значит, но на той, которая сохранилась, там изображена очень сложная композиция, которая при пересказе, она выглядит, собственно говоря, как письмо. Значит, это в ней присутствуют антропоморфные символы двух сортов, организованные, по-разному размещенные. То есть это, ну, рассказывать об этом бессмысленно, в общем, достаточно, это нужно видеть. Вот, но, и вот это вообще, в принципе, это, ну, такое вот протописьмо. Ну, письмо не письмо, но мнемоническая запись, которая,
да,
ну,
какие-то символы, которые
помогает рассказывать. Это вполне возможно. Вот, и вот жили эти люди, они жили долго, там обитали, значит, до тех пор, пока не наступил максимум последнего оледенения, и затем их след теряется. Вот, значит, ну, по крайней мере, мы его не нашли, хотя они, несомненно, там оставались еще достаточно долго, ну, их потомки. Вот. Сам этот изучение, если говорить о том, зачем мы в том числе изучаем эту территорию, значит, здесь... Дело в том, что именно через эту территорию было заселено западное полушарие. Обычно это говорят о заселении Америки, но, в принципе, если вдуматься в это все, то это речь идет о заселении западного полушария.
Да, мы уже договорились с вашим коллегом Васильевым поговорить об этом, да.
Вот. Вот, так что Янская стоянка к этому прямого отношения не имеет, но люди, которые на ней жили, они вложили, часть их генома вложена в том числе и в американских первопоселенцев.
А вот те люди, которые жили, я так понимаю, в более позднее время, на Жоховской стоянке, которую мы упоминали, а это потомки тех людей, которые были на Янской стоянке, или
там,
нет?
Там происходил следующий процесс. Значит, вот янские люди, которые жили на Янске, те, кто жил на Янской стоянке, они отделились от западного ствола вскоре после того, как произошло разделение популяции современного человека на восток и запад.
Угу. И... Имеете в виду тех, кто ушел в Америку, и тех, кто остался здесь?
Нет, до Америки тут еще далеко. Угу. Вот, до Америки тут еще очень далеко. Вот, в тот момент, когда они там появились, это произошло очень вскоре после разделения вот этих двух генетических линий основных.
Угу.
И то есть эти люди были, они принадлежали к западноевразийской ветви.
Угу.
То есть, и достаточно долгое время там жили. И но в связи с климатическими изменениями происходило постоянное движение людей на север. И,
да.
и вот эти новые люди, которые туда приходили, это были носители восточноазиатского генома в самых разных его, так сказать, вариациях. Вот. И процесс, собственно говоря, вот он дотянулся до исторического времени, когда уже когда последней миграцией является расселение якутского этноса на север.
То есть они как бы догоняли их там, да. И, видимо, ассимилировали, вот.
Непонятно. Да, протекали ассимиляционные процессы, и в конце концов вот это изначальное поселение, оно, население, оно, в общем, со временем оно прекратило свое существование.
Растворилось, исчезло. Хорошо, у нас остается примерно 5 минут, мы как раз успеем поговорить о важной характеристике вот этого хозяйства, которое там возникло, и, собственно, видимо, остается до сих пор таким. Это про собак, которых они используют.
Значит, как если мы, ну, это возвращает нас к Жуховской стоянке. Значит, ну, как видите, Тинка говорил, эта тема, в общем, практически безгранична.
Ну, конечно.
Вот. И, значит, на острове Жухово, на Жуховской стоянке, значит, вот эти отважные люди, которые там жили, значит, они охотились, как мы уже говорили, на белого медведя, при этом это был специфический способ промысла. Они, почему они там и жили, я говорил, они, это место было таким небольшим родильным домом.
Вот,
где
для,
было,
белых
где, для белых медведей, где была повышенная концентрация берлог.
Ага.
И на небольшой территории их могут быть десятки. Вот, на острове Врангеля есть такой массив Drumhead, значит, на его западной стороне, на северо-западе острова. Он очень небольшой, по размерам соответствует острову Жухову. Вот, там фиксируются десятки берлог, расположенных, в общем, практически одна к одной, в нескольких метрах, иногда соединенные коридорами там, и так далее. И это магазин. Нужно было всего лишь прийти и извлечь оттуда этого зверя, разбудить его, вынудить к выходу и поразить, поскольку выходит медведь через потолок, ее убивали, вот как только она появлялась.
Ты сразу в голову ударом,
в голову, и все. Значит, и при этом в стоянке, в фаунистическом материале стоянки, там это взрослые звери некрупного размера. Вот. Кто такие взрослые звери некрупного? Это самки. Потому что иначе эту избирательность эту не объяснить нельзя.
Угу.
Вот. И кто ложится у медведей в берлогу? У белых? Самка. Вот. Всё, то есть это железная
совершенно. Беременная или с маленькими?
Да, да, она, ну, она либо беременная, либо, значит, с подростком.
Угу.
Вот. Зимует. Вот, и, значит, вот эти ребята, значит, они это, обнаружили это место, и оно их очень устраивало в плане зимнего лагеря. Мы изучали это действительно был круглогодичный лагерь, по оленям, значит, это достаточно широкий спектр, кроме зимы,
да.
Вот, медведь, а весь зимний.
Зимний промысел.
Да, зимний такой. Промысел, всё.
Угу.
Вот. И во всем этом им, безусловно, помогали собаки, в том числе на охоте непосредственно, потому что собаки двух разновидностей у нас там есть, значит, одни остатки собак, понятное дело, одни крупные, то есть реально крупные животные, там, массы тела под 40 килограмм где-нибудь.
Угу. Вот. Здоровые псы.
Здоровые, да. Псы. Значит, и собаки помельче, которые ездовы. Со всей очевидностью, потому что на острове имеются остатки нарта.
Они прям сохранились, деревянные,
да,
части, да?
Полозья с великолепными заполировками от использования, эти копыльные конструкции, конструкции, детали конструкции, детали платформы, все это есть. И собаки эти, значит, оказывается, Уже тогда они являются результатом селекции, если это не просто домашняя собака.
То есть это была порода.
Да, это уже практически порода, которая близка к стандарту современных ездовых собак, вот, который выражается в массе тела. Это эту вещь.
Ну да, они должны быть определенные, не слишком большие, не слишком маленькие.
Там проблема в том, проблема в типорегуляции. Вот этот вопрос изучал такой исследователь американский Коппингер. Вот, значит, и проблема в терморегуляции. И правильная собака ездовая должна весить в районе 25 примерно килограмм.
Вот. И у вас именно такие?
Да, и мы оценили массу тела, значит, ну, там масса отличается для самцов и самок, но, в общем, они попали в эту развесовку очень, очень хорошо.
И мы можем смело утверждать по находкам, что именно тогда сформировалось, и вот примерно вот так же все выглядело, как сейчас, я имею в виду, вот,
да,
технологии использования.
То есть, практически можем считать, что уже 9 тысяч лет назад был достигнут, сформировался тот тип культуры, который хорошо известен этнографически, исторически, с небольшими изменениями. Еще одно слово, два про собак, потому что это очень интересно. Эти собаки позволяли им совершать огромные, эти люди были не в изоляции, они были встроены в систему.
А, ну, конечно, они
были
путешествовали.
И это документируется находками обсидиана, который происходит с Чукотки,
снизу
Фонадаря, с озера Красного. Вот, он попадал на остров Жохова, это тысяча примерно полторы километров по прямой.